Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание и сердечно поздравляет вас с праздником святой равноапостольной великой княгини Ольги во святом крещении Елены. Ее память мы совершаем 24 июля по новому стилю. И в начале программы услышим ее святое житие. Затем у нашего микрофона будет священник Сергий Карамышев, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в поселке Каменники Рыбинской епархии. На нашей литературной странице время от времени звучат главы из книги отца Сергия «От Белоозера до Ярославля», а сегодня мы услышим рассказ батюшки о его храме и служивших в нем священниках. В середине часа примерно, как всегда в это время, мы услышим очередную беседу из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина «Клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья. Образ жизни».
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Жития святых.
Утверждению христианства на Руси при святом равноапостольном великом князе Киевском Владимире предшествовало княжение великой княгини Ольги, которую в древности называли корнем правоверия. В период ее правления на Руси успешно насаждались семена веры Христовой. Равноапостольная Ольга родилась в Псковской земле, ее родословные восходят к Гостомыслу. Иакимовская летопись сообщает, что святая Ольга принадлежала к роду древнерусской княжеской династии Изборских. Она родилась в языческой семье в селении Выбуты, неподалеку от Пскова. Ей были присущи уже в юности глубокий ум и исключительная в языческой среде нравственная чистота. «Богомудрой», «мудрейшей в роде» называют святую княгиню древние авторы. И именно чистота была той доброй почвой, на которой принесли такой богатый плод семена христианской веры. Святая Ольга отличалась и внешней, и телесной красотой. Когда ее увидел во время охоты в северных лесах будущий киевский князь Игорь, он воспылал к ней нечистой похотью и стал склонять ее к плотскому греху. Однако мудрая и целомудренная девица стала вразумлять князя не быть рабом своих страстей. «Вспомни и подумай, — сказала она, — что ты князь, а князю для людей должно быть, как правителю и судьи, светлым примером добрых дел». Она так мудро беседовала с Игорем, что князь устыдился. Когда Игорь утвердился в Киеве, он решил выбрать себе жену среди самых красивых девушек княжества. Но ни одна из них не пришлась ему по сердцу. Тогда он вспомнил об Ольге и послал за ней своего опекуна и родственника князя Олега. В 903 году святая Ольга стала женой князя Игоря. С 912 года, после смерти князя Олега, Игорь стал управлять в Киеве единовластно. Он успешно осуществил несколько военных походов. В правлении Игоря, лояльно относившегося к христианской религии, вера Христова распространилась в Киеве настолько, что христиане составляли значительную часть общества. Именно поэтому мирный договор с греками, заключенный незадолго до смерти князя Игоря, утверждался двумя религиозными общинами – христианами и язычниками. В 945 году князь Игорь был убит древлянами. Боясь мести за убийство киевского князя и желая укрепить свое положение, древляне отправили послов к княгине Ольге, предлагая ей вступить в брак со своим правителем Малом. Но Ольга, тогда еще язычница, отвергла предложение древлян. Хитростью заманив в Киев старейшин и всех знатных мужей древлян, она мучительной смертью отомстила им за смерть мужа. Ольга еще неоднократно мстила древлянам, пока они не покорились Киеву, а их столица Коростень не была дотла сожжена. Как язычнице, ей тогда не была доступна заповедь о прощении и любви к врагам. После смерти князя Игоря она успешно управляла государством и укрепила власть киевского великого князя. Великая княгиня объезжала русскую землю с целью упорядочения гражданской хозяйственной жизни. При ней русская земля была разделена на области. Во многих местах она поставила посты, ставшие административными и судебными центрами. Богомудрая Ольга вошла в историю и как великая созидательница культуры Киевской Руси. Она решительно отказалась от вторичного брака, сохраняя великокняжеский престол для подраставшего сына Святослава. Много трудов приложила святая княгиня Ольга для укрепления обороны страны. Ко времени управления Ольги историки относят установление первых государственных границ России на западе с Польшей. История не сохранила имен первых христианских наставников святой Ольги. Вероятно, потому что обращение блаженной княгини ко Христу связывали с божественным вразумлением. Ко Христу святая Ольга шла через поиски истины, ища удовлетворение для своего пытливого ума. Древний автор называет ее «богоизбранной рачительницей премудрости». Преподобный Нестор, летописец, повествует: «Блаженная Ольга с малых лет искала мудрости, что есть самое лучшее в свете этом». И нашла многоценный жемчуг – Христа. В 955 году княгиня отправилась в Константинополь, где была с почетом принята императором Константином VII Багрянородным и патриархом Феофилактом. По свидетельству летописи, вскоре она приняла святое крещение с именем Елена в честь святой равноапостольной царицы Елены. Восприемником ее стал сам император Константин. Патриарх Феофилакт наставил русскую княгиню в истинах православной веры и дал ей заповеди о сохранении церковного устава, о молитве, посте, милостыне, соблюдении чистоты. Она же, наклонив голову, стояла, внимая учению, как губка напаяемая, пишет преподобный Нестор. Святая Ольга вернулась в Киев, взяв с собой святой крест, иконы, богослужебные книги. Здесь она привела ко Христу и святому крещению многих киевлян, предпринимала попытки повлиять на сына, убежденного язычника, малодушно боявшегося осуждения дружины. Но князь Святослав остался глух к призывам матери. Не принуждая сына, святая Ольга молилась со смирением: «Воля Божья да будет! Аще Бог хочет, помиловать и рода моего, и земле русские, да возложит им на сердце, обратитесь к Богу, якоже и мне Бог дарова». Святая Ольга построила в Киеве на могиле князя Аскольда храм во имя святителя Николая, заложила деревянный храм во имя святой Софии премудрости Божией. Затем с проповедью святой веры святая княгиня отправилась на север. По пути она сокрушала идолов и на местах языческих капищ устанавливала каменные кресты, от которых для вразумления язычников происходили многочисленные чудотворения. При впадении в реку Великую, реки Псковы, святая Ольга увидела луч тресиятельного божества, знамение попечения Божия о Руси. Блаженная княгиня поставила на том месте крест и основала храм во имя Святой Живоначальной Троицы. Она пророчески возвестила о том, что здесь будут воздвигнут град великий. Исторически достоверно, что святая равноапостольная Ольга явилась основательницей Пскова. По возвращении в Киев она отправила много золота и серебра на постройку Псковского храма. В конце жизни блаженная Ольга претерпела много скорбей. Святослав, не принявший святое крещение, покинул престарелую мать и переселился в город Переяславец на Дунае. Кроме того, он мешал ее мероприятиям по утверждению христианства на Руси. В 968 году Киев осадили печенеги. Святая княгиня с внуками, в числе которых был князь Владимир, оказались в смертельной опасности. Когда весть об осаде достигла Святослава, он поспешил на помощь, и печенеги были обращены в бегство. Святая княгиня, будучи уже тяжело больной, просила сына не уезжать до ее кончины. Она не теряла надежды обратить сердце сына к Богу и на смертном одре не прекращала проповеди. 11 июля 969 года святая Ольга представилась ко Господу, завещав не устраивать по себе тризны, а совершить погребение по-христиански. Через 19 лет внук святой княгини Ольги, святой равноапостольный великий князь Владимир, принял крещение. Он построил в Киеве каменный храм в честь Пресвятой Богородицы, куда были перенесены нетленные мощи святой равноапостольной Ольги. Над ее гробницей было устроено оконце, которое открывалось само, если к мощам подходили с верою. По вере христиане сподоблялись видеть святозарные мощи святой княгини и получать от них исцеление. Русский народ чтит святую равноапостольную Ольгу как основоположницу христианства на Руси, обращаясь к ней со словами преподобного Нестора: «Радуйся, русское познание Бога, начало нашего с Ним примирения».
Дорогие братья и сестры, вы слушали житие святой равноапостольной великой княгини российской Ольги.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня в нашей студии вновь священник Сергий Карамышев, настоятель храма во имя Пресвятой Троицы в поселке Каменники Рыбинской епархии. Батюшка, расскажите о своем храме, пожалуйста. Вы там служите ведь уже много-много лет. А храм старинный явно, я думаю, да?
Да, спасибо. Упомянули о празднике Святой Троицы нашем престольном. А служу там с 2000 года, владыка Михей, архиепископ Ярославский Ростовский, туда меня
помним.
Направил поднимать храм, там прибыл я, когда были руины. Поначалу завод железобетонных изделий помогал восстанавливать. Потом завод стал себя гораздо хуже чувствовать. И как-то отправились мы в такое автономное плавание. Но иногда Господь посылает добрых людей, жертвует, и храм понемножку восстанавливается. Храм кирпичный, постройки 1791 года. Главный престол Святой Троицы. Правый предел посвящен Рождеству Пресвятой Богородицы, а левый памяти святителя Дмитрия Митрополита Ростовского. До 18 века и в 16, может быть и раньше, точно не знаю, существовал деревянный храм тоже Святой Троицы. А село именовалось Каменник. И рядом была или деревня, или слободка Поповская. И вплоть до 1917 года обычно именовалась как сросшаяся уже единое целое Каменник Поповская.
Так они село. Каменники или Каменники, я неправильно ударяю?
Нет, раньше называлась Каменник, а потом пошла такая тенденция во множественном числе произносить. Может, в Греции также имело место подобное, там
Салоники.
Афины, Фивы, Салоники. А у нас вот был Каменник, стали Каменники, была деревня Угол раньше, потом стали называть Углы. Вот не знаю, с чем это связано, тут, наверное, надо особо исследование филологическое производить. Так вот, еще и в 16-м, возможно, раньше существовала тогда Каменская волость, еще по Шехонскому уезду принадлежала, последующие годы стала принадлежать к Рыбинскому уезду. А почему им и наименовалось место Каменник? Из-за обилия дикого камня, который принес сюда ледник еще в давние времена. И камня настолько много, что в 30-е годы, когда здесь стало производиться работы на гидроузле, производилось устроение Рыбинско-Шекстинского водохранилища, изначально железобетонные конструкции изготавливались из местного сырья. То есть стояли каменоломни, валуны дробили на щебень, и достаточно много, и сейчас камня еще предостаточно остается. Вот я не буду особо останавливаться на истории до 20 века, там, может быть, ничего такого особенно интересного и не было. Остановлюсь на истории 20 века, потому что храм нас связан с именами людей, которые за Христа пострадали. Первый из них это протоиерей Николай Сахаров. Что интересно, ему сан протоиерея пожаловал святейший патриарх Тихон в 1920 году на праздник Святой Пасхи. Сведений очень мало, я просто взял документ, в котором говорится, что патриарх наградил отца Николая Сахарова саном протоиерея к дню Святой Пасхи. Больше ничего, никаких пояснений. Но можно сделать вывод, поскольку прежде святейший Тихон служил на Ярославско-Ростовской кафедре. Видимо, они были знакомы. И, видимо, отец Николай Сахаров сохранял верность патриаршей церкви. Когда многие уходили в разного рода расколы, он же остался верен. Он, насколько я знаю, нес послушание духовника в Молокском Афанасьевском монастыре, где в юные годы подвязался известный старец архимандрит Павел Груздев. И известно только, что он в документах церковных писал, что большевики, скажем, в 1920 году запретили пахать. С чем это было связано, этот запрет непонятно, но, видимо, это послужило одной из причин последовавшего потом голода. Вот этому отцу Николаю Сахарову, когда он даже скончался, я не знаю, сведений не сохранилось, помогал в служении диакон Алексей Амброзов. Вот, а у монастыря этого человека свидетельствует такой факт. Он в том же 1920 году принял сан диакона. До этого был псаломщиком еще до начала войны Первой мировой. И в мобилизацию 1916 года был отправлен на фронт. Когда пришел с фронта, он совершил такой поступок мужественный. Потому что это означало принятие священного сана в 20-м году, что человек ставится вне закона. Это означало дальнейшую жизнь, полную страданий. Но он сделал этот шаг и впоследствии стал служить там, где его родной отец служил священником в Череповецком уже уезде, в селе Ильинском близ Щетинского. Там в 1937 году он уже был в сане протоиерея, отец Алексей Амрозов. Его арестовали по одному делу, когда инспирировали власти расследование якобы монархической контрреволюционной организации. Около 100 человек в этом деле были репрессированы, в основном расстреляны. Отца Алексея Амрозова, люди, которые знали, что его ждет, уговаривали бежать в Москву, там он смог бы каким-то образом затеряться. Но он тогда ответил, его переписка, кстати, сохранилась, и правнучка показывала его письма. Он ответил тогда духовным чадам, что дело пастыря быть вместе с паствой, а не бегать где-то. И таким образом он сознательно пошел на подвиг мученичества. Был он расстрелян в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1937 году в Левашовской пустоши под Санкт-Петербургом. Следующим после отца Николая Сахара настоятелем был протоиерей Николай Архангельский. Он также был сыном священника и был известен тем, что еще в 1916 году, когда служил настоятелем храма великомученика Дмитрия Солунского в Пошехонском уезде, он отреставрировал своими силами этот деревянный храм, за что получил грамоту Министерства императорского двора. Может быть, вряд ли сейчас кто-то знает, что это министерство, кроме прочего, может кто-то думает, что оно занималось только увеселениями, развлечением царской семьи. В действительности это министерство занималось в том числе восстановлением памятников истории и культуры. Так, от этого же министерства работали известные архитекторы, художники, которые на севере восстанавливали обитель, о чем в моей книге, кстати, сказано. Там говорится о восстановлении стараниями игумени Таисии Солоповой Ферапонтова монастыря с уникальной живописью Дионисия. И вот от того же министерства отец Николай Архангельский получил грамоту. Еще можно что сказать об этом пастыре. В начале 30-х годов он занимался проповедью Слова Божия, самое, казалось бы, неподходящее для этого времени. Мне показывали книгу, Библию, которой было сказано, что эта книга отдана на помин души рабом Божиим Иоанном Щербаковым в память обращения его в веру христианскую православную. Эта книга, Библия у него была, и он вдруг начал ее читать. И сказал, что едва не стал безбожником, когда читал Ветхий Завет без подготовки. Отец Николай Сахаров объяснил, Архангельский объяснил, как нужно читать правильно Священное Писание, пользуясь параллельными местами, что все непонятно в Ветхом Завете объясняется книгами новозаветными. И таким образом того человека, едва не безбожника, он привел к православию. И тот, можно сказать, воссоединился с церковью, принял таинство исповеди святого причащения. А сам отец Николай Архангельский был арестован 5 ноября 1937 года. Также по сфабрикованному делу он был осужден на 10 лет лагерей. Когда ему было 60 с лишним лет, ясно было, что это практически смертный приговор. Отправлен он был под Углич на строительство гидроузла и в таком преклонном возрасте выполнял какие-то работы. Но что меня поразило, это его умонастроение. Сохранились письма, одно из них написано за месяц до кончины в 1939 году в сентябре. Он пишет своей супруге и говорит, что ни на кого никаких обид не держу, имею дух мирный, и все, всем был бы доволен, если бы не старческая немощь. И, говорит, стараюсь всегда иметь дух горе. То есть он, несмотря на все тяжелые испытания, сохранил дух мирный, ни на кого никаких обид не держал, и за что свалились несчастья, он, видимо, почитал, что только лишь для спасения души, для преуспевания в добродетели, в исполнении Божьих заповедей. Итак, он скончался накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы в том же 1939 году и погребен в Угличе на левом берегу. Кстати сказать, вот из последних лет истории храма внезапно как-то на службу приехали две женщины из Углича и где-то прочитали вот мое жизнеописание отца Николая Архангельского. И говорят, мы знаем, где он погребен, вот в Угличе. Одна из них, кстати, работает в Угличском архиве. И предложили каким-то образом помочь увековечить память новомучеников, исповедников, которые погребены там на левом берегу Волги в Угличе. Сказали, что у них уже крест деревянный приспособлен, только нужно Голгофу. Я с некоторыми прихожанами, мужчинами согласился на это дело. Камней привезли из своего каменника туда, в Углич, соорудили Голгофу. Это было в 2017 году, тогда крест уже был поставлен. И вот это место примечательно в Угличе. Во-первых, там, не помню точно в каком году, был основан женский монастырь в виде Свято-Введенский. И в смутное время 70 монахинь были убиты польско-литовскими захватчиками. Это было все рядом вот с тем полем, где нынешние заключенные погребены. Между тем монастырем Введенским и полем, где погребены нынешние заключенные, расположился расстрельный ров. Что удивительно, деревья, которые растут в этом рву, ни одно из них не возвышается вертикально, все они образуют как бы сень над этим рвом, где людей расстреливали. А рядом вот с этим ров был еще храм всех святых. То есть места святые, и там, возможно, тысячи этих заключенных погребены. На кресте, кстати, сделаны две гранитные доски. На одной из них имена, кто точно известно там погребен, в том числе прославленные в лике святых русской церковью, там же и непрославленный наш отец Николай Архангельский. А на другой стороне этой Голгофы также на гранитной плите надпись, цитата из послания апостола Павла Коринфянам: «Сеется в уничижении, восстает славе, сеется тело душевное, восстает тело духовное». Потом мы еще несколько все это облагородили вместе с этой инициативной группой, поскольку место с нами явно связано. К сожалению, в последнее время власти города Углича стали это поле, где покоятся новомученики, исповедники русской церкви, стали распродавать землю для всяких торговых заведений, может быть, потом будут распродавать для индивидуального жилищного строительства. Будет крайне печально, если на этом святом месте будут какие-то увеселения, или же на костях кто-то захочет жить и благоденствовать. Есть другой пример. В городе Калязине, недалеко от Углича, Калязин Тверской области, там есть храм Вознесения Господня, и возле этого храма было старинное кладбище. Там в советское время устроили футбольное поле на этом кладбище. И, слава Богу, усилиями главы администрации Калязинского района Ильина Константина Геннадьевича, который также выступает на радио Радонеж, это футбольное поле преобразовано в сад, там посажены деревья, а где ближе к храму установлен памятник полководцу смутного времени князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому, также памятник героям Первой мировой войны, которые сражались за веру царя Отечества. Еще некоторые памятники стоят известных в городе людей. Вот это образец, как мы должны относиться к таким святым местам, как христианское кладбище. Там может быть, к сожалению, показан другой пример. Крайне это печально.
Надо, угличанам-то тоже надо как-то обращаться, бить, что называется, в колокола, тревожиться на эту тему.
Да, но пока вот активности явно не хватает. Что касается нашего храма, Сейчас продолжаются работы штукатурные снаружи. Хотелось бы колокольню восстановить. Кстати, она была взорвана в конце 30-х годов. А в 42-м году странное было действо произведено, когда война шла, когда, казалось бы, людям дать нужна возможность молиться. У нас тогда распоряжался Волгострой, была основная власть. И вот как-то осенью 42-го года уже прихожане, очевидцы рассказывали, пригнали заключенных, а пригнали их охранники, в основном узбеки, заставили заключенных возле паперти храма вырыть большую яму и заставили заключенных вытаскивать из храма книги, иконы, все это сжигали на глазах у народа. Только некоторые заключенные с риском для жизни еще пытались икону или книгу бросить в толпу, люди тотчас их прятали. Еще учительница, сказали, начальных классов, очень просила охранников, чтобы дали книги. Говорит, детям писать не на чем. Вот. И кое-что из книг ей отдали. Конечно, она, будучи человеком верующим, ни одной из книги не дала для каких-то прописей, а все это сохранила в должном виде. Ну вот сейчас хотим колокольню эту восстановить. Пределы делаем Рождества Богородицы и святителя Дмитрия Ростовского в главном храме. Есть уже иконостас, сейчас иконостасами занимаемся. Вот в этих храмах художники работают, пишут. Вот дай Бог теперь с ними рассчитаться еще за них. Другие работы прошу, молитв.
Я знаю, батюшка, что вы собственноручно трудитесь на восстановлении храма. И даже
да,
пострадали.
Иногда приходится.
Даже пострадали немножко, рассказывали мне, что ваша,
вот,
ваша хромота вот теперь, к сожалению, да, не проходит пока. Нога болит, да.
Все скоро, как новенькая будет.
Дай Господь, потому что, конечно, восстанавливать храмы – это милость Божия великая. Не каждому она и дается.
У нашего микрофона был священник Сергий Карамышев, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в поселке Каменники Рыбинской епархии. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Сегодня отец Алексей продолжает, отвечая на вопросы слушателей, размышлять над тем, как же стало возможно, что наши русские храмы оскверняют иноверные, как это недавно случилось в Москве.
У меня фотографии детишки стоят такой в шеренге, и подпись. Это лагерь для детей врагов народа. Понимаете, вот эта шеренга детей, у которых отняли родителей, и представьте себе, каждый из них, вот будучи дома, последний день, когда они видели своего отца, может быть, мать, когда они, вот эта страшная ночь, когда их родители взяли, и они больше их не видели никогда. Разве там обошлось без слез? Разве там обошлось, я не знаю, без страшного горя? Вот эти дети, которые еще только вступили в жизнь, сколько им лет? Ну вот они по виду там 5, 6, 7 лет. И вот они уже видели вот этот ужас, и они прошли через этот ужас. Ну как же? Ну мы вообще, а еще раз скажу, мы русские вообще люди-то? Мы русские люди? Мы, может, думаем, что если мы православные, крещеные, и, может быть, вы там какие-нибудь диаконы или иконописцы, или священники. Неужели не приходит в голову, что ну, ничем, никакой идеей прекрасной какой-нибудь не оправдать вот этого ужаса страшного. Или фотография. Здесь лица детей этих тоже в лагере, которые через лагерь прошли. Ну, это же ужасно посмотреть на каждое это лицо. Убитое когда-то горем. И так это горе, оно в этом сердце маленьком, оно и поселилось до конца их жизни. Это же что ж такое? Вот, дорогие друзья, я не знаю. Мы сейчас возмущаемся, возмущаемся, вот эти, вот это вот, то, что этот человек сделал. Но понимаете, в чем дело? Я не знаю, почему он сделал это. И никто этого не знает. Просто сказать, что он там сумасшедший, там он больной, ну это просто ничего не сказать. Ничего. Потому что больной, ну почему он стал больным? Кто его так вот свел с ума? На какой идее? Ведь это же не просто все берется. Но даже это не важно, знаете что. Если, а вот если еще взять второй этот случай в метро, в московском, вот это вообще дикий, как бы опять, когда как-то встрепенешься, я же помню это. Мы жили в Москве, когда, ну, это Москва, это метро, там ходишь, там вообще. Ну, мы все знаем, что такое метро, это же наша гордость. И вот человек встал и, так сказать, помочился прямо вот на пол, вот тут же, среди этого народа нашего, понимаете, вот человек, который не от нас, который неизвестно откуда взялся, неизвестно, что он здесь делает, как он сюда попал. Но мы-то знаем, где мы находимся, что такое метро. Это наша гордость. А мы знаем, каким образом было строилось это метро. А мы знаем, сколько там жертв было в этом метро, когда строили его. А мы помним, как ломались храмы, которые наверху стояли, под эти, там, где должна была проходить, как эта станция, ну, метро, или там что-нибудь еще, тоннель под этим храмом должен быть, как они просто ломались. То даже не в этом дело, даже, понимаете, не связано напрямую с метро, а просто вот тебе Москва. Гордость Москвы, Москва золотоглавая, она вся в церквах. Колокольный звон, который мы никогда не услышим, никогда. Это было что-то поразительное, это было какое-то как рай на земле, когда звонили колокола в Москве, как об этом писали наши писатели, которые описывали все это, пытались описывать. Вот. И вот мы сами все это поломали, и вместо этого вот это понастроили, понакопали этих тоннелей. Не хочу сказать, что не нужно метро. Но понимаете, вот посмотреть на весь процесс, который происходил с нами за весь этот 20 век, процесс. Как мы хотели жить хорошо, красиво. Мы ломали эти древние храмы намоленные. Мы иконы эти, обдирали храмы, с храмов эти иконы, которые там были. Мы эти иконы продавали куда-то в Америку, каким-то... не сказать бы слово как-нибудь нехорошее, понимаете, этим нехристям, которые совершенно не понимали, что это такое, и не хотели понимать, это просто были для них деньги, это было золото, ценности. И мы все это, вот то, что наши отцы, деды, прадеды, все это они с любовью делали для храмов, для своих семей, для детей, для правнуков, чтобы они ходили в эти храмы, мы все похерили. Все это уничтожили. И гордимся вот этим самым метро. А я же помню, я читал, единственное, не помню точно, может быть, я ошибусь, но, по-моему, на какой-то станции, по крайней мере, одной, а может быть, и не в одной даже, был использован камень обработанный, который был ободран с храма Христа Спасителя. Ну, подумайте, это что такое? Но это же то же самое. Ободрать вещи, ободрать какой-то драгоценный камень, с которой был облицован храм, и засунуть его под землю, под ноги.
На нем еще людей. Были выбиты имена, фамилии, ведь героев этой войны.
Понимаете, но это процесс. Вот просто процесс, ну вот посмотрите как бы со стороны. Представьте себе, вот на земле стоят храмы Богу, поломали и спустились куда-то в подземелье, в какой-то, не знаю, как это сказать, преисподнюю, да, в эту глубину земли, и там сделали такую красоту, которой мы сами до сих пор не можем удивиться, и все хвалимся, как это вот в Америке, такое вот метро, а у нас вот какое метро, за счет чего это метро сделано. Что это за гордость такая, что мы не хотели жить с Богом на земле, на поверхности земли и не хотели слышать эти колокола, которые из драгоценного металла были сделаны, не хотели слышать этого звона, а мы ушли внутрь, в глубину, и теперь там вообще живем в свое, вот, вроде как бы в свое удовольствие, и гордимся этим.
И плиты же ногами попираем священные. Да, да. Вот, кстати, вот наша Новокузнецкая, это ведь тоже, это же был храм.
Вы знаете, что, вот я не помню, не Новокузнецкая или вот станция, вот из этих плит сделана. Да. А я думаю, что, наверное, там много в метро это всего.
Тут скамьи стоят из храма Христа Спасителя, тут источник вот сочится, был источник, да, под храмом, и иногда вот сочится вода, да, это был
вот
храм.
Вот понимаете, и ведь этот человек, который там вот это безобразие устроил в этом метро, но он же не имеет отношения к этому ко всему. Это же не было его гордостью, эти храмы. Работа удивительная его отцов. Здесь не было ничего, он чужой здесь. Ну, как можно его вообще каким-то образом осуждать? А понимаете, в чем дело, я вам скажу? А он просто презирает нас. Он нас презирает. И они все презирают нас. И презирают справедливо. Потому что наше для видимости вот это все сделано, чтобы хвалиться перед туристами, чтобы каждый раз, спускаясь в метро, мы там говорили, о как, вот как мы можем. А сейчас это вообще, это сталинское все, вот как могли строить тогда. И мы совершенно не понимаем, что это страшный позор для нас, позор. И действительно, так вот искощунствовать вообще, а как испоганить все созданное нашими отцами и дедами. Я не знаю, понимаете, они могут не знать этого, но душа их, я думаю, она же создана по образу Божию, она это чувствует, этого не должно быть, вот то, что они видят вокруг себя, не должно быть, а мы этого не чувствуем, Мы все время скользим по поверхности, мы ничего не замечаем, ничего, как бы, у нас в душе ничего не шевелится. И сколько таких вещей, которые у нас в нашей жизни, которые надо скорбеть и каяться за то, что мы натворили. А мы этим гордимся и считаем, что вот достойная жизнь. Что в ней достойного? Что достойного? Я не знаю, матушки. Понимаете, вообще мы смотрим и не видим. Мы смотрим и не видим. Мы как бы живем в мире, а не знаем его, этого мира. Мы не чувствуем ничего, что внутри этого. Вот мы по форме, по этим, по всем, по поверхности скользим, а что внутри, какой дух, каким духом дышат вот эти все постройки, вся эта красота, каким духом. Мы смотрим в этом самом, на бывшем там, в СХВ, это ВДНХ, или сейчас как это называется там, и эти ворота стоят, помните, и там обязательно мужик стоит и баба. И держат какие-то снопы в руках. Снопы. И куда-то поднимают их кверху, в какое-то пространство. Как-то и смотрят туда вверх, как будто торжество. И вот принося в жертву вот эти вот... Что это такое? Я когда был раньше молодым, мы сейчас туда ездили, там гуляли. И вот я каждый раз я смотрел на это. Боже мой, думаю, что же это? Кому они приносят эти снопы? Нам не говорят, кому они приносят, ничего не говорят. Мы говорят, что это научное учение, то есть это учение коммунистическое. А этого вовсе нет. Мы когда-нибудь хоть раз нас вообще пришло в голову, что это такое, что это за молитва такая, кому молятся эти фигуры, какую молитву они нам хотят передать. Ну, если так ничего не видеть, то ничего и не увидишь. Чего не увидишь. Знаете, как Пушкин сказал в свое время? Мы ленивы и нелюбопытны. Это, может быть, можно сказать, это мои домыслы. Но я очень-очень даже ясно чувствовал, когда вот в Москве был, когда жил в Москве, когда гулял там, когда видел все эти. И потом я думаю, надо же, как интересно. И мы ничего не замечаем. Как не замечаем ни мавзолея, ни наших этих звезд на башнях красных. Ведь ничего. Как будто бы это так какая-то просто красивые штучки такие, красивые такие, хорошо вырезанные, хорошо слепленные.
Это наша все история, это... нам говорят, да, из нее ничего не выкинешь.
Вот видите как. Ну, если когда мы говорим о физической нашей ленности, Ну, это да, это, конечно, это, ну, это, может, нехорошо, но иногда бывает, знаете, от усталости, от какой-то такой изначальной какой-то усталости, уже когда человек уже, он столько, как бы, сделал, прожил, что ему уже и жить, как бы, не хочется. Вот такое впечатление иногда бывает. А вообще, ну, бывает такая лень, она, знаете ли, даже духовная, когда человеку не хочется разбираться во всем этом, не хочется. Ему достаточно его жизни, его уюта, его налаженного быта, видите, и вдруг, когда это все рухнет, как падает совершенно, рассыпается на куски, люди в недоумении, как же так, все было так хорошо. Вот потому что все было хорошо, потому что они не видели внутренней жизни это, не понимали, чем это все живет. Потому что если бы они понимали, им бы не было так уютно, конечно. А кому хочется беспокоиться? Люди хотят покоя, покоя. Но этот покой оборачивается очень часто очень серьезным беспокойствием и даже просто катастрофой, как у нас и случилось. Как у нас случилось, вот. Ну что же делать? А некоторые просто охотно помогают нашей лени этой, чтобы мы никуда не смотрели ни направо, ни налево, а то, знаете, вдруг направо, шаг налево, а там до побега недалеко. Вот. Так что они не дают нам отвлекаться. А вся наша жизнь, она как бы, и все опять хорошо устроено, опять все правильно, все справедливо, все как-то логично. Вот, и вдруг какие-то вещи происходят, которые, я вам говорю, да, на хулиган. Или там он сумасшедший. Ничего подобного. Нет. Это может быть человек, который неверующий, он может так смотреть, а мы не имеем права так смотреть на то, что происходит вокруг. Вот смотрите, я вспоминаю, взять еще фотографию, я увидел однажды. Вот стоит священник. Так тихонько, так спокойно, так показывает, так на уровне живота, так показывает публике оттопыренный большой палец на кулаке. Знаете этот жест? Но ему невдомек, видимо, что этот жест, он же, это древний символ мужской силы. Кажется, это вообще никому не приходит в голову. А я не знаю, но священник-то должен понимать, что, по крайней мере, если это не просто похабно и безвкусно, то, ну, понимаете, хотя бы и так. Но зачем же тогда? Что это за, жесты? Это же, помните, я как-то уже об этом говорил, об этой книге. Книге о Благовещении, да? Благовещении, по-моему. Эти комиксы на тему Благовещения.
Да-да, от одного священника, отца Павла,
да,
по-моему,
да? Да-да-да. Она мне попалась на глаза. Я еще посмотрел там некоторые картинки. Интересно. Удачи Гавриил. Помните, там архангел Михаил, архангел Гавриил там говорит.
Да, левым глазом подмигивает. Деве Марии, да, причем.
Да. А левым глазом подмигивает. Вот понимаете, что это такое вообще? Вот. И чтобы никто не, кто-то не подумал, что это такой случайный типографский такой брак. Ну так, знаешь, вместо глаза там вроде как подмигивает. А там специально написано «подмигивает». А так, если подумать, если вообще вспомнить нашу жизнь, это же очень просто. Мы когда подмигиваем друг другу. Если мы хотим вложить в наши обычные слова или поступки какой-то пошлый, скабрезный смысл, ну, по-моему, я не ошибаюсь. Мне кажется, что это обычно такой...
Или противоположный тому, что говорится.
Вот. Или противоположный, да. Который словами не передается. Ну, кажется, понимаете, скабрезность и пошлость, это в наше время вообще перестали являться чем-то предусудительным. Похоже, что не только между людьми, но и между архангелами. Ну, капля камень точит. И так постепенно, понемножечко, понимаете, так можно вообще дойти до вообще прямой такой, ну, из-за хулы просто
так,
хулы.
Так доходим, батюшка, и доходим. Я вам скажу, что тут мигранты? С мигрантами все понятно, люди чужой культуры, и потом за свою веру они еще во как вступятся, если мы там как-то ее оскорбим.
Да.
А вот у нас... По одному из федеральных телеканалов прошла версия спектакля по Гоголю, несчастного, бедного Гоголя, все тот же «Ревизор». Я помню, что этот спектакль очень очень прям поносил, не побоюсь такого слова сказать, покойный Савва Васильевич Ямщиков. И я тогда не понимала, о чем он говорит. А тут вот мне пришлось это увидеть. Там есть сцена, она просто идет на чтение Евангелия от Матфея, где, помните, се дева в чреве примет и родит сына. И под это все там такое. Я даже не могу в эфир вот это сказать, что происходит на сцене. Да. И ничего, он шел, в Питере в театре известном, он шел уже по телевидению, а сейчас его вот в связи с чем-то там повторяют. И мы сказали, ну как же люди-то ж, как люди, а нам ответили, ну вот пусть люди возмущаются, пусть люди пишут. Вот я очень сомневаюсь, что люди будут возмущаться и писать. То есть мы посмотрим, поплюемся, скажем в очередной раз, какое безобразие. И на этом все и закончится. Ну, где же Господь?
А вы знаете, матушка, один есть такой мультфильм, очень известный. Его показывали, я, по-моему, раза два его видел на детских утренниках, посвященный Благовещению Пресвятой Богородице. И там очень известные художники его делали. И он, надо сказать, очень нарисован так мастеровито, очень даже. Но, понимаете, я его, когда увидел его, это кощунственный мультфильм. Кощунственный. Там голубок этот, который влетает в домик Пресвятой Богородицы, и Иосифа нет, он влетает туда. А потом, когда Иосиф подходит, он открывает дверь, и этот голубок каким-то, знаете, как каким-то воровским образом как-то выпархивает из этого домика. И вот, ну, я не знаю, я не могу описать, потому что это надо смотреть, видеть. Но, понимаете, судя по всему,
лучше не видеть.
Ну, наверное, я один увидел, что это жуткая, кощунственная вещь. Потому что его показывают, его отбирают для этого утренника, понимаете. Наверное, священники смотрят и видели все это. Я не знаю. Мне кажется, что это говорит просто о каком-то страшном поражении. Поражение вкуса и, ну, не знаю, веры тоже. Вот потому что, ну, это же невозможно вот не увидеть вот этого какого-то ерничества на этой ситуации.
А это же вообще-то вот, хула на Духа Святого, что не простится ни в сем веке, ни в будущем, так ведь?
Я вот так и считаю, да, я думаю, что так. Вот, но ничего, а вот, кстати, это же ведь очень распространенная такая вещь. Вот эти вот кощунства, которые человек даже не понимает, хотя люди верующие, это церковные люди, вот латинский крест, мы знаем, латинский крест, и это просто распятие, оно отличается от православного тем, что ступни ног распятого на кресте Господа, они наложены крест-накрест одна на другую, Это обычный католический крест, пробитый одним гвоздем. А, между прочим, я не знаю, как никто, неужели никто не знает. И я вот, например, в свое время когда-то, по-моему, это был какой-то фильм был советский, такой-то танкер, как-то его взяли в плен где-то в Японии, то ли на Тайване.
Был такой фильм, да.
Да, название. И вот помните, там сидит этот самый главный герой, и он говорит о том, что он согласился, он будет работать на японцев, там, в общем, он останется здесь. А он скрестил два пальца на руке. А это старый, тот древний такой жест. Это говорит этот жест, что это ложь, то, что он говорит, это он лжет. И человек, который знает этот язык жестов, он понимает, что это нужно понимать в противоположном смысле, в обратном. И там эта ситуация, она имеет смысл в этом фильме. А распятие католическое, вот такого типа, оно появилось в Испании в свое время. В средневековой Испании среди тех, кто был насильно против их воли крещен. И такого жеста различные вот такие символы, они применяются и в наше время. Сейчас, помните, там вот показывают там все время фотографии эти деятели, они там вот то такую козу какую-то делают, то еще что-то. Это все символы, которые говорят о том, что они хотят сказать, то есть к чему, какому сообществу они принадлежат. И это все очень распространенно и тогда было, и в наше время.
Боюсь, так что вот, они и многие не понимают и смысла этого даже, батюшка. Так глубоко они вряд ли копают.
Ну, странно, понимаете. Ну, я не знаю, наверное, да. Но, может, я такой въедливый слишком, понимаете. Но как же, если я когда-то узнал, Но как же я могу об этом забыть? Я помню. И когда я вижу аналогичные ситуации, то есть я все как бы вкладываю вот то, что я узнал, я прикладываю это сюда. То есть и получается картина определенная какой-то ситуации, определенных взаимоотношений. А мы совершенно все время мы не понимаем. Я помню «Красный флаг», я как-то прочитал книга о пиратах. Книга о пиратах. Это какая-то, не помню, кто это, англичанин какой-то писал, что ли. И он там говорит, что вот на мачтах пиратских кораблей они вывешивали черный флаг. И следующая строчка. Или красный. То есть красный флаг – это древний флаг какого-то, может быть, сообщества какого-то преступного. Или что еще, но во всяком случае, или какое-то там язычество какое-то дикого, но во всяком случае это флаг разбойников, это флаг бандитов. И видите, а мы как-то черный флаг, красный. И у нас красный флаг, вот мы его везде вешаем, и на воротах церкви, и всюду, если праздник какой подходящий. Ну вот, и все остальное ведь так же совершенно. Мы ничего не обращаем ни на что внимания. Понимаете, если мы там ленивы, ленивы, но не в такой же степени. Или вот мы же помним это, статую свободы. Ну и то же самое же, статуя свободы. А уже известно давно, что статуя свободы – это изображение, это назывались богиня Геката или Исида. Она в разных странах, они по-разному назывались. Но они везде, это было изображение богини лунного света, магии и колдовства. Вот с этими очень характерными какими-то острыми рогами, которые торчат из головы. Очень характерно. Так вот, неужели же плакат этого 18-го года, я помню, нет, 17-го, плакат 17-го года, и там стоит американский такой, как бы, сэр, или как он там назвать его, стоит в цилиндре, а напротив, рядом с ним стоит такой русский, как сказать, мастеровой, что ли, какой-то такой в кепочке, и они пожимают друг другу руки. А на заднем плане, как бы объединяя их, вот стоит вот эта вот Геката или Исида. То есть, она же статуя свободы. Ну вот, пожалуйста. Вот вам источник всей этой революционной ситуации. Язычество, которое просто является врагом христианства, врагом церкви, врагом всего. Но мы же и сейчас тоже иногда вот изображение там. Но зато сейчас везде, как сейчас называют, крестопад. На многих изображениях наших, где есть двуглавый орел, крест с короны снимается. То есть он не изображается, а какой-то как кукиш показывается. Так ведь это же тоже не случайно же. Ну не случайно. Мы же как вот увидеть герб своей страны, с которой снят крест? Ну же неужели у тебя ничего не шевельнется в голове? Что это такое? Кто это делает и вообще? Что, куда мы идем? Вы знаете, конечно, можно сказать, сейчас очень все как-то боятся какой-то всякой конспирологии, всякого такой вещи, которая несерьезна. А я даже, знаете, я вот читал о Нилусе, у него был когда-то в гостях какой-то француз. Француз был. И вот он говорил, Нилус Сергей Александрович, он беседовал с ним о ситуации в стране. И вот он, как тот рассказывает, француз этот, он открыл сундук свой, и у него там большое количество всякого, он начал вынимать и показывать ему какие-то там книги, брошюры, всякие изображения, на которых он везде видел масонские знаки. И он так, этот француз, все это пишет с таким, как сказать, с иронией, с такой, с издевательством. Вот, дескать, его сумасшедший такой, у него все вот это вот.
Так француз-то ладно, а у нас и до сих пор очень устойчивое мнение по отношению к нему, что он действительно был уж слишком, так сказать, уж много зрил в корень. Это же до сих пор остается вот это мнение-то.
Ну так. И с иронией. Но ведь, понимаете, те-то знаки, они же остались, они никуда не делись. А сейчас в нас вернулся двуглавый орел, но без креста. Это тоже же о чем-то говорит. Ведь так же это случайно все не происходит.